Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. И с вами обозреватели и авторы «Атласа мира» Александр Гостев и
Ярослав Шимов.
Сегодня мы, естественно, обсуждаем то, что происходит в по-прежнему главной стране мира, которую возглавит один из двух людей, которые на ближайшие 4 года, безусловно, пока еще будут считаться главным, первым человеком, первой персоной этого мира. Хотя все меняется. И, конечно, президент США сейчас, это, если мы рассуждаем в контексте международной политики, возможно, уже не такая фигура, какой она была, допустим, 50-100 лет назад, а тем более там 200 лет назад, когда США только выходили на международную арену, еще сами не понимая, каким государством они собираются быть, что они из себя представляют. Вот об этом наша сегодняшняя беседа. Сейчас в Москве примерно 16 часов дня. Мы совершенно не знаем еще результатов выборов в Соединенных Штатах, но уже сейчас при победе того или иного кандидата можно делать определенные выводы о том, в каком русле будет двигаться внешняя политика Вашингтона в ближайшие 4 года, а возможно и в ближайшие 10 лет, и в 20 лет, и как будут строиться отношения Соединенных Штатов Америки со всем окружающим миром, как развивалась внешняя политика США, если мы берем от начала 19 века. Соединенные Штаты когда-то были третьестепенным государством, которое никто не понимал, зачем появилось, как появилось. Когда-то они сами были колонией, это были внутренние какие-то проблемы Британской империи, на которые уж точно в Петербурге, Берлине, Париже, Вене никто не обращал внимания. В первую очередь, конечно, Соединенным Штатам 200 лет назад нужно было закладывать фундамент своих отношений с Старым Светом. В начале 19 века американские президенты, наверное, вряд ли вообще предполагали, что их будут волновать европейские дела. Вот как происходил этот бросок в 19 и в 20 веке? И как Соединенные Штаты подошли к роли первой ведущей державы мира, что стало понятно, конечно, по итогам Первой мировой войны?
Я вспоминаю в этой связи иллюстрацию, картинку из одного журнала европейского, где Соединенные Штаты изображены в виде молодой женщины, которая примеряет, это конец 19 века, пышную шляпу, украшениями на которой служат, однако, военные корабли и другие атрибуты великой державы. Вот так Европа с изумлением воспринимала выход Соединенных Штатов на арену такой большой глобальной политики. Тогда, когда США вступили в 1898 году в конфликт с Испанией, с одной из на тот момент увядающих европейских держав, одержали достаточно легко победу и встали, так сказать, твердо не только в своем непосредственном прилегающем к их территории Карибском бассейне, но и в более отдаленных краях, какими, например, были Филиппины, попавшие на довольно долгое время под влияние США. Но как великая держава, США очень долго не выступали, и им, собственно, это было не нужно. Более того, если вот вы начали с самых первоначал американской внешней политики, из Европы Америку больше всего волновала ее бывшая метрополия, Великобритания. И, наверное, мало кто помнит, что тем самым роковым для России летом 1812 года, когда Наполеон дошел до Москвы, а потом Москва сгорела, точно так же на другом конце света в Вашингтоне сгорел Белый дом. А спалили его никто иные, как британские солдаты. Потому что в тот же самый момент, когда Россия и Британия воевали с наполеоновской Францией, та же Великобритания воевала с Соединенными Штатами. Все закончилось для США благополучно, и потом они обратили внимание на свое ближайшее окружение, на западное полушарие. И тогда появилась на свет, наверное, первая крупная внешнеполитическая доктрина Соединенных Штатов, доктрина Монро по имени президента Джеймса Монро, который возглавлял Америку в начале 1820-х годов.
Доктрина Монро предполагала, что Соединенные Штаты гарантируют себе и всем остальным, тогда совсем молодым республикам Нового Света, то есть освободившимся от испанского и португальского колониального правления латиноамериканским странам, не вмешательство старых европейских держав в какие бы то ни было политические, экономические и культурные вопросы, проблемы, войны, которые возникают в западном полушарии. Наш дом, мы молодые нации, и вы к нам не лезьте. Тогда, в общем, эту доктрину можно было воспринимать как очень такую прогрессивную, демократическую и так далее. Но потом, безусловно, пользуясь доктриной Монро, Соединенные Штаты, в общем, западное полушарие себе подчинили. Уже к концу 19 века Соединенные Штаты однозначно Латинскую Америку контролировали как такую свою квазиколонию. Ну и, конечно, доктрину Монро многие американские президенты использовали для того, чтобы, собственно, территорию США расширить. Американские штаты Техас, Аризона, Колорадо, Нью-Мексико, Калифорния. Посмотрите, у них даже испаноязычные такие названия. Бывшая Мексика, которые в результате нескольких войн приросли к Соединенным Штатам, и идеологически они как раз подкрепляли свои действия той самой доктриной Монро. Ну вот если мы как бы сравниваем прошлое и настоящее, я могу сказать, что от доктрины Монро в наши дни, по-моему, уже не осталось ничего. Американцам, я имею в виду американский политический истеблишмент, ну совсем сейчас никакого дела до происходящего в Латинской Америке нет, за исключением одного вопроса. Это волны нелегальных мигрантов, которые движутся через американо-мексиканскую границу. Нет никакого дела до Кубы уже. Немного волнует Венесуэла, но это скорее регулярные такие заявления Государственного департамента США о том, что режим Мадуро нарушает права человека. Но никаких действий, безусловно, Вашингтон не предпринимает. Экономические интересы Соединенных Штатов в Бразилии, в Аргентине, в Колумбии, я не вижу, чтобы американские бизнесмены сейчас, бизнес, администрация Белого дома, делала громкие заявления, какие-то шаги, маневрировала. Это все, что происходит сейчас, оно несравнимо с тем, что было еще, ну, скажем, при Рейгане лет 30-40 назад.
Мы уделили внимание 19 веку, а в 20 веке Америка, как я уже сказал, стала державой глобального значения. Есть такое хорошее выражение, к сожалению, запамятовал его автор, это один из американских же историков, «Империя по приглашению». Empire by invitation. Он так охарактеризовал Соединенные Штаты, которые вступили вот в эту борьбу мировых держав в начале 20 века. В первую очередь, в Первую мировую войну, в которую они вступили, в общем-то, достаточно нехотя и действительно, как бы, ну, в каком-то смысле, по приглашению одной из воюющих сторон.
Под финал, в 1917 году.
Совершенно верно, весной 17 года, но сыграли одну из решающих, так сказать, ролей, потому что, к примеру, тогдашний французский главнокомандующий на Западном фронте генерал Петен, у него потом было не очень удачное завершение его, но тогда он был героем национальным, но когда его спросили, почему он не переходит в наступление, он сказал, я жду танков и американцев.
Потому что немцы, разделавшись с Россией, которая на тот момент была советской, еще обладали огромной силой, они весной 18 года, в год, когда уже война закончилась, вели наступление на Париж и очень далеко продвинулись. И прибытие миллиона американских солдат с тем самым генералом Першингом, наверное, в России больше всего знают ракеты Першинг, так вот они названы по имени этого самого генерала. Они коренным образом изменили ситуацию в войне.
Потом, после того, как война была выиграна в 1918 году, Америка внезапно ушла в себя. В том смысле, что ее президент тогдашний Вудро Вильсон был очень активен в качестве главного миротворца, души процесса, который начался обустройство Центральной и Восточной Европы.
Принцип самоопределения наций.
Да, очень популярная фигура, но при этом, когда зашла речь о ратификации Версальского договора в американском конгрессе, конгресс его просто не ратифицировал. Дал понять президенту, что все, погуляли мы в Европе, грубо говоря, и хватит. Давайте-ка дело Америки бизнес по тогдашней популярности. Поговорки. Давайте-ка мы заниматься торговлей, заниматься развитием собственной экономики и оставим эту Европу неблагополучную самой себе. Американский изоляционизм, о нем часто говорят как о таком нечастом явлении, на самом деле это вполне себе солидная традиции американской внешней политики. И в какой-то мере Дональд Трамп является ее наследником и носителем. То есть это не случайное явление. Отказалась она очень скоро от нее в 1941 году, подвергшись, как известно, нападению со стороны Японии. И тут Америка вернулась со всей своей мощью в мировую политику, чтобы уже из нее не уходить на протяжении очень-очень многих десятилетий.
После 1945 года ключевой фактор, вообще краеугольный камень политики внешней США, была борьба с экспансией Советского Союза, из коммунистической идеологии началась холодная война и появился союз НАТО. От этого Соединенные Штаты деться не могли, ну, никак. Так строился мир и так строилась вся мировая политика в течение десятилетий, до совсем недавних времен. А сейчас все изменилось. Как так внезапно получилось, что угрозы, которые стоят перед НАТО, никуда не делись, а добавились к ним новые, в первую очередь в 21 веке, угрозы со стороны радикальных, опять-таки, но уже других идеологий, я имею в виду международный джихадизм, терроризм, появилась и проблема Ирана, и Северной Кореи, и бог знает кого еще, и вновь вернулось то, что сейчас называют по-прежнему российской угрозой. Как такие радикальные изменения смогли произойти при том, что, в общем-то, опять-таки, американский истеблишмент политический, президенты в Белом доме, но это не радикально, до сих пор все были другие люди по сравнению с тем, кто занимал этот пост вот во второй половине 20 века. Все-таки с революцией-то в Америке пока не произошло.
Очень большую роль сыграло то, что Америка попробовала после окончания холодной войны роль такого действительно мирового лидера, никем не оспариваемого. Это длилось не очень долго, менее 20 лет, с начала 90-х до конца примерно первого десятилетия нынешнего века, то есть до момента начала мирового экономического кризиса. Мне кажется, тут большую роль сыграло президентство Джорджа Буша-младшего, которого я бы назвал последним, может быть, на довольно долгий период президентом-интервенционистом. То есть есть две линии американской внешней политики – изоляционизм и интервенционизм, менее и более активное участие в делах остального мира. Вот Буш, он тоже на самом деле вынужденно, так сказать, занимался интервенционизмом, поскольку его страна подверглась 11 сентября 2001 года нападениям террористическим, и он избрал в качестве ответной стратегии так называемую войну против террора, то есть вместе с определенным количеством союзников военные операции, в том числе по смене режимов, в частности в Ираке, и по разгрому террористических группировок, таких как Аль-Каида. Наследие этой эпохи первого десятилетия 21 века для американской внешней политики, оно двойственное. То есть, с одной стороны, та же Аль-Каида была разгромлена, чем кончил Усама бин Ладен, мы все прекрасно помним.
Но уже при Бараке Обаме.
Да, уже при Бараке Обаме. С другой стороны, сама идеология джихадизма, к сожалению, жива и, может быть, даже в каком-то смысле процветает. Мы видим недавние теракты в Европе. Мы видим всю эту эпопею с исламским государством на Ближнем Востоке. Президент Буш-младший и его администрация, они как-то довольно старомодными методами, такие, в советской терминологии их можно назвать империалистическими, и на самом деле в данном случае, в порядке исключения, это будет верно, потому что это методы таких массированных военных операций, методы действительно старых, добрых и недобрых колониальных империй. Это не удалось. И уже при Бараке Обаме началось постепенное как бы перенаправление американской внешней политики в немножко иное русло. Вот издание The Atlantic, такое интеллектуальное достаточно издание американское, оно незадолго до окончания второго президентского срока Обамы в 2016 году опубликовало огромный его портрет. Очень интересный, но очень большой очерк, где много внимания уделялось тому, как Обама размышлял о внешней политике. Он о ней размышлял так, что для Америки теперь становится главным Азиатско-Тихоокеанский регион. Соперничество с Китаем, укрепление своих позиций в вот, странах, окружающих по периметру Тихий океан. У Америки два побережья, но она исторически очень много уделяла внимания тому, что находится на Атлантическом побережье и за Атлантикой. А теперь по этой доктрине следовало бы вернуться туда, где пульс более сильно бьется, пульс мира. Это в Азиатско-Тихоокеанский регион. Обаме этого не удалось сделать по очень простой причине. Потому что в тех старых регионах, важных, мировых, откуда он хотел бы в той или иной степени уйти, это Ближний Восток, это постсоветское пространство, если мы вспомним украинский кризис, там начались всякого рода заварухи. Арабская весна, упомянутый мной украинский кризис и так далее и тому подобное. И Вашингтон так или иначе должен был этим заниматься. Но Дональд Трамп, который своего предшественника не очень любит, и это не любовь взаимна, как известно, он, как ни странно, политику вот эту Обамы, намеченную вскользь Обамой, он ее продолжил более резким просто образом. Торговая война с Китаем. Вот этот вначале острый конфликт, а потом такое внешнее примирение с Северной Кореей.
Устраивание сейчас очень серьезного военного союза. Говорят уже о новом блоке, хотя я не очень люблю это слово, оно идеологически окрашено со времен СССР, в который входят, помимо, естественно, Японии и Южной Кореи, таких три ключевых государства. Это Австралия, Индия и Филиппины. Сейчас только что закончились колоссальные в Индийском и в Тихом океане совместные военные учения. Безусловно, была демонстрация, направленная на конкретного такого зрителя противника, на Пекин.
Вот именно. А в то же время Европе Дональд Трамп сказал, а давайте-ка вы начнете платить сами за свою безопасность. И вот этот длившийся все 4 года его президентства конфликт между ним и европейскими союзниками по НАТО, на самом деле там логика тоже есть, потому что на Соединенных Штатах многие десятки лет лежало основное бремя, в том числе финансовое, обеспечение безопасности европейских, западноевропейских, в первую очередь, стран.
Вы слушаете, напоминаю, авторскую программу и подкаст «Атлас мира», и у микрофона в студии «Радио Свобода» его ведущие Ярослав Шимов и Александр Гостев. Но, Ярослав, у меня возникает вот такой вопрос. Такое ощущение, что раньше Соединенных Штатов хватало на все, а сейчас как бы у них уже не несколько прожекторов, которые светят в разные интересующие их и проблемные места, а один, но яркий, и вот они не знают, куда же его все-таки направить, подвинуть этот луч.
Вот это возобладание тенденции на определенный, его даже нельзя назвать в полном смысле слова изоляционизмом, но на определенный все-таки такой уход из разного рода отдаленных регионов мира. Скажем, Африка и США вообще практически перестали заниматься, и это очень пошло на пользу Китаю, который там устроил экономическую экспансию огромного масштаба. Это все не случайно. У Америки сейчас возникла целая череда довольно серьезных внутренних проблем социальных. Там очень много разных вещей, которыми американской политической элите, вне зависимости от того, кто победит на нынешних выборах, Трамп или Байден, заниматься этим всем придется. Но когда ты занимаешься уборкой в собственном доме, ну, тебя в меньшей степени интересует, что там происходит у соседей. Иногда это плохо, потому что если у соседей начнется пожар, а ты это заметишь слишком поздно, ну, может и твой дом загорится. Но это неизбежно. И, на мой взгляд, мы сейчас вступаем в период, не знаю, насколько он будет долгим, когда Америка будет в меньшей степени вот таким мировым лидером. Но она, конечно, останется очень серьезным игроком, и если кто-то рассчитывает, в том числе и среди российских политиков и идеологов, на то, что у Америки наступает некий закат, я думаю, это очень такие преждевременные и наивные мечты.
Очень разительный контраст. Мы с вами сейчас упомянули два важнейших мировых региона, где США в свое время, и причем гораздо раньше, чем многие знают, сыграли, опять-таки, ключевую роль в важнейших событиях, которые повлияли на ход мировой истории. Это Ближний Восток и Дальний Восток. Вот я уверен, очень немногие наши слушатели знают, что в первый раз США активно вступили в игру на Ближнем Востоке, в мусульманском мире, в самом начале 19 века. Интересный исторический факт. Было две так называемые Берберийские войны. Первая и вторая. Первая была в 1805 году, в разгар наполеоновских войн в Европе. Вторая в 1815, как только они закончились, и пора было, что называется, приводить мир в порядок. В течение столетия, о чем идет речь? Средиземное море было крайне небезопасным регионом, ничего общего не имеющего с тем штампом, которое до недавнего времени существовало в наших головах, что это страна какого-то солнца, моря, непрерывных курортов. Но пока не началась новая волна нелегальной миграции из Северной Африки. Так вот, эта Северная Африка, это был конгломерат пиратских государств, находившихся в тех или иных вассальных отношениях с Османской империей, которая им покровительствовала столетиями, которые в страхе держали весь европейский христианский мир. тоже, наверное, никто не знает, что в свое время был пиратский рейд ради захвата рабов. Вы знаете, куда, Ярослав? В Исландию, которую они ограбили, захватили, сожгли там кучу церквей, увезли там детей, женщин и продали их в рабство, алжирские пираты. Тунисские пираты грабили Ирландию. Так продолжалось весь 14, 15, 16, 17, 18 век, пока Соединенные Штаты не стали независимым государством и не начали вести, в общем, довольно масштабные торговые операции. И они столкнулись с этими огромными пиратскими королевствами, султанатами и с их огромными пиратскими флотами. И был какой-то период, когда США негласно, стыдливо, никому об этом не рассказывая, но эти факты выплыли очень потом на свет. Вы представляете себе, что США платили дань сразу нескольким иностранным государствам, причем это были однозначные такие восточные деспотии средневекового типа. В какой-то момент им это надоело, когда стало попадать в плен очень много американских моряков, торговых флотов. И были направлены две эскадры, которые покончили с пиратством в Средиземном море. Была 9-часовая в 1815 году бомбардировка Алжира, после которого пиратский флот и пиратство в Средиземном море перестало существовать, и эти государства были разгромлены. Вот так США заявили о себе в этом регионе.
Это интересный, конечно, исторический прецедент, но логика какая? Они защищали в первую очередь свои коммерческие интересы, торговые
не только,
пути и так
это
далее.
Это была совершенно подкрепленная идеологическим таким фактором борьба с рабовладением. В общем, деньги-то собирались на тот момент разными протестантскими, христианскими общинами по всем Соединенным Штатам, тем еще, которые тогда были в 1815 году, в общем, восточное побережье, на то, чтобы снарядить эту экспедицию. Они же освобождали не только американцев, они освобождали еще даже россиян. Так там вот, несколько 15 человек, не говоря уже о бесчисленных рабах христианских в Тунисе, там, Триполитании или Марокко, французских, британских, голландских.
Так вот, я и хочу сказать, что в этом странном, уже давно забытом историческом, но интересном историческом прецеденте два мотива американской внешней политики и сплетаются. Мотив прагматический и мотив идеалистический. С одной стороны, дело Америки бизнес, знаменитый, так сказать, американский лозунг. А с другой стороны, Америка как страна свободных людей, которая...
Все хорошие люди против всех плохих.
Да, часто, так сказать, вполне искренне об этом, кстати, многие забывают, в том числе и в России, где возобладал такой очень макиавеллистский подход вообще к восприятию политики, что все руководствуются только интересами, а если говорят о каких-то идеях или идеалах, то это только декорация, которая закрывает какие-то неблаговидные дела. Вот в Америке это все как раз сплетено, и на самом деле мы видим, что в этом смысле 1815 год не сильно отличается от эпохи Джорджа Буша-младшего, потому что война против террора, она была не только обусловлена интересами прагматическими Америки, как тогда очень часто комментировали, вот они вторглись в Ирак, потому что там много нефти. Ну да, конечно. Но, с другой стороны, она руководствовалась и тем, что есть некое мировое зло, тогда было и выражение «ось зла», которое нужно разгромить. Может быть, Ирак как раз к этой оси зла был отнесен по каким-то личным основаниям господина Буша, потому что...
И Дика Чейни, я бы еще упомянул.
И Дика Чейни, совершенно верно. Да, вице-президента, который играл такую очень специфическую роль, очень влиятельную тогда. Но там именно это сочеталось. И это вечное сочетание прагматизма и идеализма, это то, что делает Америку во многом не похожей, наверное, на очень многие страны, на страны Европы, которые уже в несколько таком увядшем состоянии, если говорить об активной внешней политике, на нынешнюю Россию, на нынешний Китай. Там идеализма, ну, гораздо поменьше.
Безусловно, с одной стороны, если брать 19 век, 18 подряд вторжений в Гватемалу или в Доминиканскую республику, а с другой стороны, первое в мире чернокожее демократическое государство, республику, основали Соединенные Штаты на собственные деньги. Я имею в виду государство Либерия в Западной Африке, которое было основано, прочерчены границы, куплена земля, и куда посылались освобожденные чернокожие рабы из США, из Канады, кстати, не только из Соединенных Штатов, и из каких-то государств Карибского бассейна. Это было исключительно благотворительное мероприятие для миллионов людей.
Вот я думаю, так оно дальше и будет, потому что Америка останется Америкой, и, может быть, несмотря на то, что когда-то она будет более активно присутствовать в мировых делах в тех или иных регионах, когда-то менее, но вот эта комбинация прагматизма, умение видеть собственную выгоду и, грубо говоря, считать деньги с одной стороны, и идеализма, представления о том, как должно быть, а как быть не должно, вот это сохранится. Опять-таки, вне зависимости от того, кто там будет в Белом доме. Дональд Трамп, Джо Байден или какие-то люди, о которых мы еще не знаем или знаем мало, и которые придут им на смену уже в наступающем десятилетии, в 2020-е годы.
Если не произойдет одно «но», а именно новая холодная, не дай бог, горячая война с Китаем. Мы уже упоминали Азиатско-Тихоокеанский регион, все может очень сильно измениться, потому что, конечно, весь мир уже это не отдельные дома, стоящие в деревне, где можно, как вы выразили, свою квартиру убирать, не обращая внимания на что там происходит у соседей, праздник, пожар или эпидемия чумы, или нет. Тот же коронавирус очень хорошо нам показал, что в одиночку уже ничего делать невозможно. Вот мы уже упоминали, да, Дальний Восток. Еще один очень коротко, времени у нас мало, исторический факт. Ту же Японию, закрытую столетиями от мира, опять-таки США открыли для мира. Коммодор Мэтью Перри и его дипломатическая военная миссия 1852-1854 годы. Звали его, как известного американского киноактера. Он приплыл, сумел угрозами, силой, подарками и деньгами внезапно открыть эту страну, закрытую просто вот на замок для внешнего мира. Главное, что ушло и не вернется. То, что было при всех предыдущих президентах, и явно его не будет при будущих. Знаете что, Ярослав? Это та пресловутая внешняя культурная американская экспансия. Она куда-то делась. Вот вспомним нашу с вами молодость, да? А сейчас ваши дети, что, прям вот так хотят смотреть голливудские ширпотребные фильмы? Вы можете их представить себе в бейсболке с американским флагом?
Нет.
Или желающими купить аминоамериканский автомобиль. Вот крах вот этого American Exceptionalism, вот то, что в эпоху нашей молодости Бутус успел. Goodbye, America, о, где я не буду никогда. Goodbye, America, где не был никогда. Прощай. Или вот песенка «Я хочу быть американцем», «Wanna be American», вот этот невероятный итальянский хит 50-х годов послевоенных. Это уже история, и мне кажется, этого уже больше не будет.
Скорее всего, не будет, да. Культурное доминирование Соединенных Штатов и вот этот образ, так сказать, страны, которая очень притягательная, такого глобального магнита. Хотелось бы туда или хотелось бы, по крайней мере, если уж не туда, то быть таким, как они, хоть в чем-то. Это ушло, да, потому что... Да по целой совокупности причин. И сама Америка как бы погрузилась в какие-то определенные свои проблемы. И действительно, мир стал другим.
Итак, это был «Атлас мира». «Атлас мира» всегда можно, я напомню, найти, скачать, послушать на самых разных платформах, от Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts или Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик и много где еще. Разумеется, и все это есть на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода», в Фейсбуке, в Твиттере, в Телеграме или ВКонтакте.
Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и соцсетях, пишите там свои комментарии, задавайте вопросы и, конечно, предлагайте темы для наших бесед.
Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, а мы Александр Гостев и
Ярослав Шимов.
Мы с вами прощаемся на неделю, берегите себя, всего вам доброго, не болейте.
До свидания.